эфире радио «Эхо Кавказа», субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвали 8, в Праге 6 часов вечера, у микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе «Соболезнования Грузии по поводу терактов в Париже». Пятница 13-е. Что говорят россияне, живущие во французской столице? Абхазо-российский деловой форум. Реакция самопровозглашенной республики Южная Осетия на события в Каталонии. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас международные новости, которые из пражской студии представит Любовь Баматова.
В главных новостях: Исламское государство угрожает Франции новыми терактами. Между Мюнхеном и Зальцбургом задержан возможный пособник парижских террористов. В Вене проходит очередной раунд переговоров по сирийской проблеме. Жертвами терактов в Париже стали 128 человек, 300 ранены, 80 из них в критическом состоянии. Ответственность за теракты взяла на себя террористическая организация «Исламское государство». Она угрожает новыми терактами, если бомбардировки позиций и ее вооруженных отрядов не будут прекращены. Агентство Reuters сообщает, что «Исламское государство» опубликовало в соцсетях видеоролик с новыми угрозами в адрес Франции. «Вы не будете жить в мире, вы побоитесь даже пойти на рынок», говорят боевики на видео, обращаясь к французам. В ролике в подробностях описаны действия террористов в Париже. Сообщается, что смертники подорвали себя, когда у них закончились боеприпасы. По данным французской полиции, на теле одного из террористов-смертников был обнаружен паспорт 25-летнего гражданина Сирии. Подлинность документа должны установить эксперты. Кроме того, установлено, что одним из семи подорвавшихся в Париже смертников являлся гражданин Франции, личность которого была ранее известна спецслужбам. Об этом сообщила корреспондент «Радио Свобода» Наталья Каневская.
Президент Франсуа Олланд объявил трехдневный национальный траур по жертвам терактов. Это акт войны, совершенный террористической армией Исламского государства. Это акт абсолютного варварства, заявил Олланд по окончании экстренного заседания Совета по вопросам обороны. Он пообещал, что террористам будет дан безжалостный отпор. По всей территории Франции впервые объявлено чрезвычайное положение, существенно расширяющее полномочия спецслужб и сил правопорядка. На границе восстановлен паспортный контроль, в экстренном режиме работают больницы, закрыты учебные и общественные учреждения, отменены спортивные и культурные мероприятия. Наталья Каневская для Радио Свобода, Париж.
9 отдельных террористических нападений в Париже были осуществлены практически синхронно. 3 взрыва в Сен-Дени, когда на стадионе Франции. Там в присутствии президента Улланда и глав МИД двух стран проходил товарищеский матч между Францией и Германией, и 6 в центре Парижа. В результате одного из них в концертном зале «Батаклан», где в момент проходил концерт американской рок-группы «Eagles of Death Metal», погибло более 80 человек.
Эхо Кавказа. Новости.
По всей стране впервые с момента принятия соответствующего закона в 1955 году введен режим чрезвычайного положения «Красная Альфа». За 60 лет его частично вводили 5 раз, но в большинстве случаев это касалось французских колоний. В 1955, 1958 и 1961 годах эта мера принималась в Алжире, в 1984 в Новой Каледонии и лишь однажды в 2005 году на территории метрополии в Парижском округе. Данный режим может быть объявлен парламентом или правительством в случае прямой угрозы общественному порядку. Режим «Красная Альфа» введен во Франции на 12 дней и при необходимости может быть продлен. Политические партии во Франции объявили о приостановке своей предвыборной предвыборной кампании в преддверии декабрьских региональных выборов. Ведущие политические деятели страны призвали к национальному единству и сплоченности. Террористы объявили Франции войну. Наша страна не должна сдаваться, не должна отступать. Со всех концов Франции поступают сообщения, свидетельствующие о том, что наш народ решительно настроен победить джихадистское варварство, заявил Николя Саркози, лидер крупнейшей оппозиционной партии «Республиканцы», и добавил: «Ничто не может быть как прежде. Терроризм причинил слишком много потерь». Возможный пособник парижских террористов был задержан на днях в Баварии на автостраде Зальцбург-Мюнхен. Как сообщает радио Бавария, в машине задержанного, который предположительно направлялся в Париж, нашли взрывчатку и оружие. Официальных подтверждений того, что задержанный человек мог иметь отношение к подготовке парижских терактов, нет. Дипломаты в Вене, связанные с переговорами о мирном урегулировании в Сирии, не обольщаются ожиданиями, несмотря на участие во встрече высокопоставленных представителей России, США, европейских стран и государств Ближнего Востока. Глава МИД Великобритании Филипп Хэммонд, встретившийся накануне с египетским коллегой Самехом Шукри, сказал журналистам, что среди вопросов повестки дня субботней встречи в Вене вероятно, наиболее трудный вопрос – судьба президента Сирии Башара Асада. Хэммонд таким образом продолжил скептические оценки госсекретаря США Джона Керри, который ранее отмечал наличие разногласий между участниками переговоров. США и их союзники в регионе хотели бы ухода Асада с политической арены, в то время как Россия и Иран, остающиеся союзниками сирийского режима, придерживаются иной позиции. Представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что теракты в Париже внесут коррективы в повестку переговоров, повлияют на атмосферу переговоров и переговорный процесс. Об этом сообщил ТАСС. В городе Белек под Анталией, Турция, открывается заседание деловой двадцатки в преддверии саммита группы 20. Представители почти 30 стран обсудят итоги работы деловых кругов за текущий год и выработают рекомендации по расширению сотрудничества.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск новостей в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». И как обычно по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. У микрофона Катерина Прокофьева, и мы подводим итоги недели, переходим к основным материалам. Официальные лица Грузии и граждане страны выражают соболезнования народу Франции. С утра к французскому посольству в Тбилиси приходят граждане с цветами. По информации посла Грузии во Франции Екатерины Сирадзе де Лоне, в настоящий момент неизвестно, есть ли среди пострадавших от атак террористов граждане Грузии. Подробнее Ираклий Орагвелидзе.
Масштабные атаки террористов, приведшие к многочисленным жертвам, потрясли Грузию. Несмотря на непогоду, с утра рядовые тбилисцы продолжают возлагать венки к стенам посольства Франции. Свои соболезнования выразили и официальные лица. В официальном письме Георгия Маргвелашвили, направленного на имя президента Франции Франсуа Олланда, говорится:
«Народ Грузии потрясен жестокими атаками террористов, произошедшими во Франции. Эти события являются вызовом для всего цивилизованного сообщества. Мы должны объединить совместные усилия в борьбе с этим злом. Господин президент, народ Грузии и я выражаем глубокую скорбь в связи с происшедшим. Выражаем нашу твердую поддержку в усилиях в борьбе с терроризмом»,
говорится в письме. Свои соболезнования народу Франции выразил и премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили.
«Парижская трагедия объединяет все цивилизованное человечество, объединяет поддержку народа Франции, а с другой стороны против величайшего зла человечества – терроризма. Мы соболезнуем народу Франции, народ Грузии рядом с вами в эти тяжелейшие минуты»,
говорится в официальном письме Иракли Гарибашвили. По информации посла Грузии во Франции Екатерины Сирадзе де Лоне, при посольстве задействована горячая линия, куда могут обратиться заинтересованные граждане. По имеющейся информации, пострадавших граждан Грузии не зафиксировано.
«Идентификация погибших и раненых продолжается. В течение дня мы получим более детальную информацию. Любой желающий может связаться с нами по горячей линии. Но мы пока не получали запросов по поиску пропавших. погибших граждан. Призываем наших граждан во Франции не покидать своих жилищ, чтобы не подвергать себя неоправданному риску.
Говорится в обращении посла. Места террористических атак оцеплены войсками полиции, рассказывает проживающая в Париже гражданка Грузии Ирма Амиризашвили. В разговоре с «Эхо Кавказа» она поделилась своими впечатлениями от прошедшей трагической ночи.
Я живу вдали от центра, однако в тот вечер находилась непосредственно рядом со стадионом, где проходил международный матч между сборными Франции и Германии, на котором присутствовал президент Франции. Приблизительно в 9 вечера я покинула центр на автобусе. Мне повезло, так как вскоре началась атака. Об этом я догадалась позже, когда увидела направляющиеся в сторону центра многочисленные наряды полиции. Сейчас введено чрезвычайное положение, однако в пригороде жизнь продолжается в прежнем ритме. Только усиленные патрули полицейских и военных выдают серьезность происходящего.
Заявила проживающая в Париже Ирма Амиризашвили. К 16 часам специальным заявлением гражданам Грузии обратился посол Франции в Грузии Рено Саленс.
Происшедшее является нападением не только на Францию, но и на нашу свободу и демократию. Грузинский народ это прекрасно понимает. Мы благодарны за проявленную солидарность и ваше сочувствие. Для нас это очень важно, так как мы понимаем истинную ценность нашей дружбы.
Поблагодарил жителей Грузии посол. Ираклий Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Кровавая пятница в Париже не просто потрясла Европу, она, видимо, серьезно изменит и ее политику. Послушаем россиян, живущих во французской столице. Их мнение записали корреспонденты русской редакции «Радио Свобода». Говорит Дмитрий Гусев, французский журналист.
То, что произошло в пятницу вечером 13 ноября, это на самом деле воплощение кошмара, который постоянно преследовал и французские власти, и французские спецслужбы. Вот такая массовая бойня в центре столицы – это то, чего боялись больше всего, и то, что хотелось бы предотвратить, и пытались предотвратить. Что касается патрулей, действительно, на самом деле военные патрулировали, помогали полиции патрулировать самые посещаемые места Парижа, вроде Эйфелевой башни, Марсовых полей и так далее, уже давно. И вокзалы тоже они патрулировали. После январских терактов эти патрули были усилены. Но надо сказать, что район, в котором это все вчера произошло, то есть 10-11 округ Парижа, это очень оживленные такие места, особенно в пятницу вечером. Но, так можем сказать, это не совсем туристические, то есть там не проходит основной поток туристов. Это, в общем, старый Париж с его узенькими улочками, и там никаких вот таких подобных военных патрулей нету, потому что охраняют все-таки места скопления туристов прежде всего и какие-то транспортные объекты. Что будет теперь, какие дополнительные меры безопасности будут предприняты во Франции, я, естественно, не знаю. Во всяком случае, в стране сейчас введено вообще чрезвычайное положение. Впервые, на самом деле, со времен Алжирской войны, если не считать 2005 года и беспорядков в пригородах, когда было вот введено тоже чрезвычайное положение президентом Шираком. Но сейчас ситуация, конечно, совершенно другая и гораздо серьезнее. Все французские СМИ, естественно, в эту ночь работали, вели онлайн-трансляции, все интернет-печатные СМИ, естественно, телевизионные каналы. Все пытались проникнуть поближе к месту событий. В России, кстати, я, насколько так понял, распространялась такая информация, что запретили французским медиа что-то там показывать. Ну, на самом деле, вроде бы был действительно инцидент, то есть телеканалу ИТЛ запретили снимать непосредственно штурм концертного зала «Батаклан», где погибло по последним, пока еще не окончательным данным, 82 человека. Что касается работы французских СМИ, я не знаю даже какого-то особого тона, но общий тон – это ужас у всех на самом деле. И вот единственное, что я могу сказать, что вот после январских терактов на некоторое время, например, наше здание холдинга французского иновещания, его, как и другие все средства массовой информации, крупные французские, взяли под охрану. У нас постоянно находились перед входом в здание полицейские или военные патрули. Сегодня я этого не вижу. Вот придя на работу, я не вижу, чтобы были какие-то введены, были меры дополнительной безопасности. новые по защите СМИ. Опять же, я говорю, что будет дальше, неизвестно, потому что, так сказать, безопасность усилена, мобилизована вся полиция Парижского региона, подтянуты подкрепления, подтянуты военные подкрепления. До 7 тысяч человек в Парижском регионе, выросло число военных, которые помогают полиции в патрулировании и охране наиболее уязвимых для террористов объектов. Тем не менее, то, что произошло, еще нуждается в каком-то осмыслении и в каком-то времени для того, чтобы, в общем, понять, как жить дальше. Потому что, еще раз повторю, для Парижа, конечно, который называют праздником, который всегда с тобой, для Парижа это ужасно. И эти люди, которые это сделали, они это прекрасно понимали.
А вот мнение Тамары Шевляковой, переводчицы.
Режим чрезвычайного положения ввели на 12 дней, вводится, всегда на 12 дней. Значит, во время этого чрезвычайного положения могут, что могут? Первое, могут установить власть комендантский час, префектура может это все. Запретить пребывание отдельных, так сказать, граждан, вот это то, что сижу, на территории Франции. Третье, разрешить закрыть публичные места, например, залы без спектаклей, театры, кафе, актовые залы, которые могут спровоцировать беспорядки всяческие. Четвертое, всех, у кого есть оружие, да, могут попросить, так сказать, сдать его властям. Пятое, разрешают фликам проводить обыски днем и ночью. И последнее, авторизируется контролировать прессу, публикации, передачи на радио или, например, прокат фильмов. Точка. Этот закон был принят вообще закон о чрезвычайном положении, что принят был в 55 году, по следам алжирских событий. В 2005 году ввели чрезвычайное положение в ноябре на 3 месяца. Длилось оно чуть меньше 3 месяцев, его закрыли, по-моему, 5 января, в связи с событиями в предместе, когда жгли там автомобили и прочее. Ребята, выходцы из Алжира и прочего. И причем чрезвычайное положение в это время было введено в 25 департаментах французских, включая, естественно, Иль-де-Франс. В этот раз, первый раз после 55 года, после, так сказать, полного, чрезвычайное положение введено на истории всей Франции. Закрыты границы во время чрезвычайного положения. Вот, собственно, и все. Комендантского часа никакого пока нет. Во всяком случае. Но есть рекомендация мэрши нашей, что лучше сидеть дома. Но это пока только рекомендация. Никакой паники нет. Истерии больше в фейсбуке, чем как сидели, кофе пили, так и нет. Правда, говорит, есть некоторые придурки, которые фотографируются в том месте, где, так сказать, у Батаклана, где есть, ну, в стене от снарядов. Фотографируются, знаешь, селфи делают. И с фликами еще, флики полицейские по-нашему, да, фотографируются под ними рядом с докладом. Придурки, он говорит, убить хочется. Их пошел спать, сказал. Жерар, не спавший, как и я, всю ночь. А так все то же самое. Народ ходит, улыбается. Не, ну французы, они же, философия французы, жить в свое удовольствие. Ну, посмотрим, что дальше будет. Во всяком случае, Оландушка вместе с министром внутренних дел и еще с 3 министрами дал 2 интервью. Во-первых, он сначала из Дирилле дал, обратился к нации, Вилья Франции, Вилья Републики. И тут же поехал в Батаклан, приехал в 1 ночи в Батаклан выразить, так сказать, свое сочувствие погибшим и тем, кто пришли туда, конечно, с ужасами там и так далее и тому подобное. Вот, это есть некоторая разница между господином Путиным, который молчит обычно, да, после терактов. Этот не только молчал, а всю ночь было собрание кабинета министров. Посмотрим, что будет дальше.
Послушаем точку зрения Дмитрия Савицкого, джазового критика.
В Батаклане он устроен очень плохо, он так как бы в полуподвале, и когда туда входишь, туда набивается толпа более 1000, там выход очень маленький и буквально закупоривает этот зал. И удивительно, что несмотря на то, что повсюду, по всем улицам ходят уже много месяцев устроенные патрули, один полицейский и 2 военных, или наоборот, 2 военнослужащих, практически спецназа и 1 полицейский, в этом районе, несмотря на то, что это пятница вечер, где всегда очень много народу. Я жил в этом районе 1,5 года. Это арабский квартал. Причем сам театр находится в 300-400 метрах от редакции «Шарли Эбдо». На входе нет серьезной охраны и пропуска, как, например, в концертном зале «Олимпия», в котором тот же вечер был концерт, и где я искал моего друга, который был на концерте. Там охрана на каждом углу просто. Просто так туда не войдешь, тем более с калашниковыми. А тут нет, тут все спокойно, люди прошли, так сказать, и приступили к делу. Многие спасались тем, что ползли, там есть небольшой балкончик и ложи, и вот они там баррикадировались. Одна женщина, которая в этот момент была в туалете, туда заскочил террорист, ударил ее прикладом по голове и хотел перестрелять ей ноги почему-то. Ну, в общем, вниз стрелял. И в этот момент его отозвали, и это спасло ей жизнь. Это такие мелкие детали информации, в основном телевидение. К моему удивлению, основные три французских канала, «Франс Культюр», «Франс Интер», это два главных, да, они продолжали крутить записи, то есть никто не приехал в редакцию, не было никакой актуальности, поэтому вся актуальность шла по платным телевизионным каналам и по второму каналу. И журналистов, тележурналистов близко не подпускали по понятной причине, чтобы не был виден штурм самого театра. Они снимали издалека, поэтому кадры, которые вы видите, они повторяются одной и той же лентой, это почти одно и то же. В данный момент улицы абсолютно пусты, террасы кафе закрыты, арабские магазинчики маленькие закрыты. То есть Париж как бы мертв. Я живу в Латинском, и в Латинском у меня слева и справа три магазина. Там берберы продают. Это не арабы, это берберы. Но в данный момент для полиции и для служб безопасности они все арабы. Поэтому объявлено разрешение без ордера, без специального разрешения на задержку, на обыски, на задержание людей. Ситуация, конечно, дико нервная, все молчат или плачут. Люди почти не идут ни за хлебом, никуда. Никто старается не выходить. Все дико напуганы. К тому же у многих есть подозрение, что акт может быть задуман двойным или тройным для увеличения мощности самого испуга населения Франции. Правый берег, там, где находятся театры и где находились эти маленькие ресторанчики и кафе, в которых людей просто расстреляли из Калашникова. В общем-то, их бесполезно сейчас охранять, никто не сунется туда еще раз. Но в других районах, особенно монументы, Лувр, Эйфелева башня, Триумфальная арка, банки, это все охраняется в тройном порядке. Никто не знает, что будет дальше. Что об этом думают французы, простые французы, потому что показывают только тех, кто был на местах терактов, а они просто рассказывают о своих чувствах. Простые французы, которые покупают газеты, они никто не хочет быть опознанным, и они себя, так сказать, не очень показывают, что понятно, потому что в стране общий страх. Практически военное положение объявлено повсюду. Ночью аэропорты были закрыты, полеты были невозможны. Сейчас сообщение открыто, и обыски и контроль на границе весьма усилены.
А теперь обратимся к еще одному международному событию, на которое на этой неделе обратили пристальное внимание в самопровозглашенной Республике Южная Осетия. Правительство Испании оспорит в Конституционном суде право Каталонии на независимость. Об этом в среду заявил премьер-министр страны Мариано Рахой. Ранее парламент Испанской автономной области принял резолюцию, призывающую выйти из состава Испании и создать независимую Каталонскую республику. Политическое противостояние в этой стране вызывает живой интерес в Южной Осетии. Многие проводит параллели с собственной историей. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Югоосетинский эксперт Кастат Дзугаев убежден, что беспокоиться за Каталонию не стоит. Мадрид не станет вводить танки в Барселону, а глава католической церкви Испании не объявит ее прибежищем сатаны.
Это цивилизованный развод, как это, собственно, и должно быть в Европе, прошедший весьма длительный путь развития политического. Безусловно, кавказцам есть в этом смысле чему поучиться. Потому что здесь такого рода сексистивные подвижки вызывают крайне болезненную реакцию. Но этот сигнал, полученный из Европы, должным образом должен быть осмысленный политическими элитами кавказских государств и сделаны соответствующие выводы. Потому что надо как-то выбираться все же в современную политическую культуру из того варварства, которое было в 90-е годы. Да и в начале 2000-х тоже. Будем надеяться на то, что прецеденты такого рода, которые нам демонстрирует Европа, приведут к положительным изменениям и здесь, на Кавказе тоже.
Ассоциативный ряд Кастат Дзугаева вполне понятен. Многие в Южной Осетии сравнивали референдум в Шотландии и сегодняшние события в Испании с тем, как они боролись за независимость. Эти сравнения всегда повод пожурить Грузию, а теперь уже и Украину. Испытать воодушевление, мол, еще одна страна пополнила наши ряды. А вот что бы в Южной Осетии посоветовали в этой ситуации Мадриду? Как сохранить целостность государства? Этот вопрос я адресовал Дмитрию Медоеву, заведующему отделом Кавказа Института стран СНГ, в прошлом чрезвычайному и полномочному послу Южной Осетии в Российской Федерации.
Конечно, всем понятно стремление Мадрида сохранить территориальную целостность государства. Думаю, что в этой ситуации Испании нужно вот здесь, прямо на раннем этапе, сходу признавать за Каталонией право на самоопределение и начинать диалог с теми силами, которые хотят быть независимыми. Я думаю, что удастся договориться о многом. И наш опыт, и постсоветский опыт показывает, что затягивание решения этого вопроса на ранней стадии приводит к нежелательным последствиям, конфликтам и так далее. Это не нужно никому, ни каталонцам, ни Мадриду.
По мнению югоостинского политолога Дины Алборовой, в этой испанской истории Южной Осетины могут извлечь урок и для себя.
Я абсолютно уверена, я знаю это, что в Каталонии не все 100% населения за отделение. Есть и другие, которые хотят, чтобы Каталония осталась в составе Испании. Но я никогда не слышала ни мордобоев, не то, что одни обвиняют в других в предательстве национальных интересов, обвиняют их, я не знаю, в продажности и так далее, и так далее. То есть дискуссия внутри общества тоже идет на таком цивилизованном, нормальном уровне. Идет диалог, а не мордобой и не оскорбление друг друга. Вот это тоже очень важный момент, чему надо нам всем учиться.
И все-таки, считает российский политолог Николай Силаев, решение парламента Каталонии – это еще один праздник на улице кавказских сепаратистов.
Любой успешный опыт сецессии, конечно, добавляет аргументов тем, кто на этой сецессии настаивает. Потому что это дает прецедент, это дает какой-то пример, историю, на которую можно ссылаться. Если просвещенная Европа допускает референдум о независимости Шотландии и Каталонии, то почему нельзя нам провести такой референдум? Так что, конечно, все непризнанные и частично признанные государства будут приветствовать то, что произошло.
А с точки зрения властей разрушенных государств?
Что они ответят отделившимся?
Да.
Я думаю, что они ответят что-нибудь вроде того, что парламент Каталонии действует в правовом поле, и не применяет насилие.
С вами по-другому было нельзя, да?
Да. Ну, мне кажется, довольно предсказуемо.
Это был российский политолог Николай Силаев. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Затопленные дома, разрушенные автомобильные дороги, поваленные ветром деревья и поврежденные линии электропередач. На Грузию обрушилось стихийное бедствие, из-за которого пострадали 4 региона, как на востоке, так и на западе страны. Обошлось без человеческих жертв. Однако урон, нанесенный стихией, только предстоит подсчитать. Подробнее в материале Серго Бригвадзе.
Сильный ветер, снег, ливни и сопутствующие им наводнения и селевые потоки обрушились на регионы в ночь со среды на четверг. Спасателям пришлось эвакуировать 5 семей в Хулойском районе Аджарии, чьи дома частично были затоплены селем. Бессонную ночь пришлось провести жителям и многих других сел Аджарии, чьи дома пострадали от аналогичных наводнений. Ситуацию усугубил сильный ветер, повредивший линии электропередач. Около 50 тысяч семей в Западной Грузии остались без электричества. Пострадали и транспортные коммуникации. К примеру, в Кубулецком районе представителям службы по чрезвычайным ситуациям пришлось всю ночь расчищать дороги от поваленных ураганом деревьев. На многих других трассах страны восстановить движение до сих пор не удалось, либо движение осуществляется с ограничениями. Таких участков много в Кахете, Самской Джавахете, Имерете и Сванете. Сильно пострадала связывающая Западную Грузию с Восточной автомагистраль. Это произошло в районе Терджола. Дорогу размыла вышедшая из берегов река Чхара. Между тем, представители неправительственного сектора отмечают, что в последнее время стихийные бедствия наносят все больше вреда жителям страны и коммуникациям. Новые дренажные системы не справляются со своими функциями, что говорить о старых, из-за которых и происходит большинство наводнений. Кроме того, на Грузию все чаще обрушиваются ураганы. На вопрос, почему это происходит, отвечает представитель сети неправительственных организаций по защите окружающей среды Кавказа Резо Гетиашвили.
Причиной природных катастроф однозначно можно назвать деградацию экосистем. Ежегодно жители Грузии вырубают миллионы квадратных метров лесных массивов для того, чтобы отапливаться зимой. А эти леса выполняют функцию защиты сельских и городских территорий от природных катастроф. Из года в год все больше развивается эрозия в деградированных лесах, которые являются естественными дренажными системами.
Изменить ситуацию в корне, значительно снизить урон, наносимый стране стихией, можно лишь одним способом – борьбой с нелегальной вырубкой леса, говорит Гетиашвили. Однако сегодня этому вопросу не уделяют должного внимания ни в Департаменте лесного хозяйства, ни в Министерстве окружающей среды, сетует эколог. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвали половина девятого. А теперь региональные новости, которые представит Любовь Баматова.
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили, а также президенты самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии Рауль Хаджимба и Леонид Цибилов распространили заявление, в котором выражают соболезнования президенту Франции Франсуа Олланду и всему французскому народу. В эти минуты площадь свободы в Тбилиси окрашена в цвета французского флага. После террористических актов, произошедших в Париже, в Грузии предприняты все меры безопасности. Об этом заявила заместитель главы администрации службы государственной безопасности Нино Гергобиани, сообщает портал «Грузия онлайн». Ужесточены меры безопасности на границах и в аэропортах. Также ужесточен контроль на всех стратегически важных объектах, заявила она. По информации посла Грузии во Франции Эки Сирадзе Делона, не удается связаться с двумя гражданами Грузии, которые находятся в Париже с туристической целью. По ее словам, информация о этих гражданах не обнаруживается ни у французских правоохранительных органов, ни в парижских больницах. Семьи не могут связаться с пятью гражданами Грузии, которые приехали в Париж как туристы, однако с тремя из них мы вышли на контакт. Остались двое, которых мы ищем до сих пор, сообщила посол. Осетины, живущие во Франции, не пострадали в серии терактов в Париже, сообщил агентству «Спутник Южной Осетии» представитель осетинской общины Борис Кисаев. «У наших земляков все в порядке, по крайней мере, мы созванивались, спрашивали, и нет известия о том, что кто-то пострадал в терактах», — сказал Кисаев. Грузинские СМИ не были информированы по поводу визита спикера парламента Давида Усупашвили в США. Информацию о посещении Вашингтона спикером не распространяла ни пресс-служба парламента, ни посольство США в Грузии. Соответственно, ни одна встреча в рамках этого визита освещена не была. Съемочная группа «Рустави-2» заметила спикера парламента лишь в посольстве, когда он уже завершал визит, сообщает портал «Грузия онлайн». По информации телекомпании, решение о поездке Усупашвили Вашингтон были приняты в сжатые сроки. Спикер грузинского парламента там находился один, его не сопровождал ни один депутат. «Это мой очередной рабочий визит. Мне приходится раз в 2-3 месяца посещать как Вашингтон, так и Брюссель, Лондон. Отсюда направляюсь в Австрию, где у нас будет официальный визит. Здесь был мой рабочий визит. Это мои обычные рабочие отношения. И самыми лучшими свидетелями того, что я тут бываю, являетесь вы сами», — сообщил он. В ходе визита в США Давид Усупашвили встретился с представителями Конгресса, заместителем секретаря США Виктории Нуланд и вторым заместителем госсекретаря Бригит Бринкс, также представителями Госдепартамента.
С региональными новостями была Любовь Баматова. А другие события дня на нашем сайте www.эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
На этой неделе в Грузии с новой силой вспыхнули дискуссии о возможном выселении президента Грузии Георгия Маргвелашвили из Авлабарской резиденции в Тбилиси. Поводом послужили резкие слова бывшего премьер-министра, основателя грузинской мечты Бедины Иванишвили, о том, что хочет того президент Маргвелашвили или нет, но ему придется покинуть резиденцию, которая была построена в годы правления Михаила Саакашвили. Тему продолжит Мзия Парасяшвили.
Как можно выселить президента из резиденции без его желания и до истечения срока полномочий? Казавшийся шуточным вопрос сегодня озадачил многих в Грузии уже не на шутку. То, что этот вопрос серьезно стоит в повестке дня правящей коалиции «Грузинская мечта», подтвердил ее основатель, бывший премьер Бедина Иванишвили.
Это должно завершиться, хочет он этого или нет. Государство должно быть государством, и его структуры должны выполнять свои функции.
Категорично заявил Иванишвили. Он считает поведение Маргвелашвили проявлением высшего цинизма, ведь до вступления в должность он обещал не занимать резиденцию, построенную Михаилом Саакашвили, называл здание гнездом порока и обещал терпеливо дождаться завершения ремонта в другой, более скромной резиденции на улице Атонели. После этих обещаний прошло 2 года. Президент Маргвелашвили все-таки решил, что целесообразнее работать в Авлабарской резиденции, здании более соответствующем важности государственного института президентства. Но вчерашние слова Иванишвили подтвердили, что основатель грузинской мечты не намерен отступать. Один из депутатов грузинской мечты Тамаз Мичиаури сегодня подтвердил, что правительство правовыми путями и решением соответствующих ведомств добьется того, чтобы президент покинул резиденцию.
Пусть посмотрят, у каких, тем более не президентских стран, есть такие помпезные резиденции и столько затрат. Чуть ли не больше Белого дома.
Возмущался сегодня Мичиаури. Представители большинства оппозиционных партий сегодня вновь заступились за президента. Они напомнили, что на администрацию Маргвелашвили из госбюджета выделяется около 10 миллионов лари в год. При этом на фоне политики затягивания поясов правительство в будущем году планирует повысить расходы на госчиновников до 1,5 миллиарда лари. В свою очередь юристы не могут объяснить, о каких правовых путях идет речь, говорит представитель Ассоциации молодых юристов Тамар Гварамадзе.
В Конституции прямо указано, что президент Грузии сам определяет правила своей деятельности, что подразумевает и определение места работы. И для этого ему не нужно разрешение другого ведомства, в том числе и правительства. Президент уже решил, что он и его администрация будут работать в Авлабарской резиденции. На этом фоне, с правовой точки зрения, мне не представляется возможным изменение местонахождения администрации президента. Тогда нужно менять конституцию, поясняет политолог Вахтанг Забирадзе. Но правящая коалиция «Грузинская мечта» сделать этого не может, так как у нее нет в парламенте конституционного большинства.
Если президент останется на своей позиции, а правительство как-то решит добиться своего, то получится, что действующий президент гоним в своей стране. Это для грузинской мечты очень проигрышная тема. Это всегда будет темой для спекуляций. Ведь правительство тратит огромные деньги на содержание своих администраций. В глазах западных партнеров это однозначно будет расценено как притеснение президента. Зачем создаем сами себе новые проблемы?
Недоумевает Забирадзе. Зия Парасишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Вчера оппозиционная партия «Единое национальное движение» внесла в парламент Грузии проект резолюции, осуждающий избирательное правосудие. Националы озаботились судьбой арестованных участников акции, которая состоялась месяц назад у здания парламента в Кутаиси в поддержку оппозиционной телекомпании «Рустави-2». Продолжит Звиат Нчадлишвили.
Название резолюции, которую подготовили депутаты от нацдвижения, не имеет никакого отношения к оппозиционному телеканалу «Рустави-2». Документ осуждает избирательное правосудие и использование языка ненависти в отношении политических оппонентов. Однако за пространным названием скрывается намерение оппозиционеров поднять на поверхность тему, непосредственно связанную с ситуацией вокруг «Рустави-2». Речь идет об акции в поддержку оппозиционного телеканала, которая состоялась в начале октября у входа в здание парламента в Кутаиси. Тогда несколько активистов ввязались в потасовку с некоторыми депутатами от правящей коалиции «Грузинская мечта». Спустя пару дней трое участников потасовки были приговорены к 2-месячному лишению свободы. Вчера суд отказал адвокатам заключенных, ходатайствовавших о сокращении срока пребывания в тюрьме, оставив в силе свое первоначальное решение. В оппозиционном нацдвижении говорят, что власти прибегают к избирательному правосудию и пытаются запугать людей, принимающих участие в акциях оппозиции. Сегодня депутат от ЕНД Георгий Барамидзе зачитал проект резолюции, которая, кроме всего прочего, содержит призыв к прокуратуре походатайствовать об изменении сроков наказания заключенных.
Мы обращаемся к парламенту Грузии с инициативой рассмотреть этот вопрос и принять соответствующую резолюцию, которая также включала бы в себя обращение в прокуратуру. Напомню, что те ребята, которые сейчас сидят за решеткой, требовали лишь одного, чтобы власти не смели посягать на Рустави-2.
Заявил Барамидзе. Пока не ясно, будет ли проект, предлагаемый националами, вообще поставлен на обсуждение. Впрочем, из рядов правящей грузинской мечты уже последовал ответ, говорит депутат от большинства Гедеван Попхадзе.
Я в целом не сторонник избрания меры пресечения в виде ареста, но с другой стороны, я бы хотел отметить, что нельзя считать людей, оказывающих на официальные лица давление и осуществляющих над ними насилие, не опасными для общества.
Сказал Попхадзе. Больше к теме Рустави-2 в парламенте сегодня не возвращались. Тем временем оппозиционная телекомпания продолжает приковывать к себе внимание. Сегодня в Конституционном суде в течение всего дня продолжались предварительные слушания по иску представителей Рустави-2. Они требовали признать неконституционными те нормы Гражданского процессуального кодекса, в соответствии с которыми Тбилисский городской суд приостановил полномочия гендиректора и финансового директора Рустави-2, назначив компанию временных управляющих. Несмотря на то, что вчера городской суд отменил это решение, представители Рустави-2 все равно продолжили настаивать на своем требовании. Перед тем, как вынести решение, коллегия Конституционного суда сегодня заслушала специалиста по праву Гию Лилуашвили. На том, чтобы его привести на заседание, вчера настояли представители парламента в Конституционном суде, объяснив свое решение тем, что специалист поможет разобраться в спорных моментах. Сам Лилуашвили выступил против отмены или приостановления конкретной нормы, в соответствии с которой судья Томас Уртмелидзе назначил временных управляющих на Рустави-2. Эксперт заявил, что судья мог попросту ошибиться.
Если после каждой ошибки судьи, я сейчас в целом говорю, если после каждого неверного разъяснения обращение в Конституционный суд с требованием признать неконституционной ту или иную норму Гражданского процессуального кодекса, то Конституционный суд окажется перегруженным от исков. Я приглашен сюда, чтобы помочь разобраться, противоречит ли одна конкретная норма Конституции Грузии. Так вот, я глубоко уверен и утверждаю, что эта норма не противоречит ни одной статье Конституции. Считаю, что нормы Гражданского процессуального кодекса не должны становиться жертвами ошибок судьи. Так можно и всех норм лишиться.
Закончил выступление Лилуашвили. Однако доводы эксперта, видимо, не убедили коллегию Конституционного суда. Посовещавшись, судьи под конец дня приняли решение приостановить спорную норму. А это значит, что действующие владельцы телекомпании продолжат управлять телеканалом, пока по делу Рустави-2 не будет принято окончательное, не подлежащее обжалованию решение. Звят Мчедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В среду в Сухуми состоялось заседание парламентского комитета по финансам и бюджету, на котором обсуждался новый закон об НДС. С подробностями наш корреспондент Елена Заводская.
В ходе пресс-конференции ректор Российской академии народного хозяйства Владимир Мау отметил, что после признания Абхазии Россией в 2008 году логично было предположить, что начнется бурное развитие экономики республики. Однако этого не произошло. Владимир Мау видит причину в том, что Абхазия и абхазский народ не определились со своими стратегическими целями и не выбрали оптимальную для себя модель развития. У Абхазии были все шансы стать вторым Сингапуром или Гонконгом, считает он, но, увы, не случилось. На вопрос о том, что для этого необходимо, Владимир Мао ответил просто.
Либеральная экономика, низкие налоги, защита гарантии прав жизни и собственности. Все остальное произойдет само собой. Это очень трудно реализовать. Многие страны это делали. От Сингапура до Западной Европы.
Но России удалось это сделать?
Не вполне. Это зависит от политической воли общества и его элиты.
Влияет ли кризис в России на абхазо-российские отношения? На этот вопрос министр Республики Абхазии Артур Меквабия ответил, что, конечно, серьезно сказывается, но все-таки основные корни экономических проблем у нас внутри.
На будущий год мы усилим отправление налогов. Раз больше, чем 80 миллиардов рублей валовый оборот, а зарплаты в виде налоговых платежей меньше, чем 5%. У нас там 10 или 12 организаций несут на себя основное время. Легко у нас уйти, конечно, легко, у нас нет нормального первичного бухгалтерского учета. Включая кассовые аппараты, все остальное. Это рутинная работа, мы ее будем делать. И вот такими способами мы хотим увеличить наш бюджет.
На нынешнем деловом форуме российские представители впервые заговорили о том, что абхазо-российское экономическое сотрудничество пробуксовывает и необходим честный и откровенный разговор о причинах этого явления. В частности, заместитель министра экономического развития России Александр Цибульский отметил, что 90% всех инвестиций, которые приходят в Абхазию, государственные. Это означает, что частный российский бизнес в Абхазию не идет. На вопрос о том, почему российский инвестор, несмотря на все декларации и призывы, к нам не спешит, Александр Цибульский ответил.
Это не конкретные локальные точечные вещи, касающиеся скорее правоприменения тех правил, которые установлены. Действительно, по большому счету, если посмотреть сегодня законодательство, которое принято на территории Абхазии, оно одно из самых либеральных. Казалось бы, оно должно быть крайне привлекательным для инвесторов. Но, к сожалению, есть вещи, которые останавливают и не дают уверенности инвестору в том, что эти правила игры будут выполнены на территории Абхазии. Вот опять же, возвращаясь там к запрету по приобретению имущества иностранных граждан. Если бы мы действительно сейчас с вами знали о том, что этот запрет существует и имущество приобрести невозможно, наверное, имело бы смысл об этом рассуждать. Но только по самым заниженным вот данным, которые у нас есть, за этот год было проведено порядка 5000 серых сделок. То есть, по сути, черный рынок продажи недвижимости существует. И пока мы будем, значит, жить по понятиям, а не по закону, это все равно будет непривлекательно. Любой инвестор, заходя сюда на самых выгодных условиях, будет понимать, что риски его вхождения, а здесь присутствуют и правильно сказал, например, и страновые риски, связанные с возможными санкциями и так далее. И они перекрывают пока возможную прибыльность и маржинальность от его вхождения, не будет входить. И вот это то, с чем надо бороться.
Александр Цибульский выразил также надежду на то, что сегодня в ходе обсуждений на круглых столах состоится честный и откровенный разговор по этой проблематике, который послужит поиску решений. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Прокуратура Северной Осетии с 10 по 13 ноября принимала граждан с жалобами по фактам применения насилия сотрудниками правоохранительных органов. Жанна Тарханова выясняла, нашла ли у граждан отклик инициатива прокуратуры.
Пресс-служба прокуратуры Северной Осетии сообщает, что, цитирую, «каждое заявление будет рассмотрено в установленном законом порядке и по результатам при установлении оснований будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования в отношении сотрудников правоохранительных органов, допустивших нарушение закона». По мнению ряда североосетинских экспертов, инициатива прокуратуры – это следствие визита в республику уполномоченного представителя президента России в Северокавказском федеральном округе Сергея Меликова, взявшего дело Владимира Цкаева, погибшего от полицейских пыток, под личный контроль. Жительница города Беслан Егруня Хамицева узнала о данной инициативе прокуратуры от дочери Альмы, которая, прочитав информацию в интернете, сегодня с утра приехала с матерью во Владикавказ в республиканскую прокуратуру. Людей было немного, и ждать в очереди не пришлось, говорит Егруня Хамицева.
С нами разговаривали. Я прочел и записал, узнали, и нам они.
Когда?
Не знаю, как это.
Он ваши документы взял?
Документы так не взял, но там у меня написано. Если милиции тоже замуж, и за что моего сына так жестоко судили? Ну, он ответил, будем рассматривать, вам дадут. занимать себя. По словам Груни Хамицевой, ее сына осудили на 9 лет лишения свободы по обвинению в убийстве родной бабушки. Женщина утверждает, что вина осужденного не доказана, серьезных улик в деле нет, как и показаний свидетелей. Хамицев, по словам матери и сестры, дал признательные показания после того, как сотрудники правобережного РОВД применили к нему пытки, рассказывает Груня Хамицева.
Одели этот наручники, там, одели вот сзади какие-то вязания, одели кулек и дубинками избили. На голову одели, избили вот. До сих пор там синяк, уже 2 года скоро, я говорю. 3 дня нам не дали никак увидеть.
Сестра Хамицева также дополнила, что на суде один из полицейских, избивавший брата, сказал, что подсудимый сам ударился об угол стола.
В суде он озвучил, прям вот его вызывали, как человека вот с полиции, и мой брат сказал в суде, вот лично говорит, вот он вот применял ко мне вот эти силовые действия. Он, естественно, не сознался, а в деле написали, он говорит, ударился об этот, об угол стола. Сам. Вот так они выбили у него явку с повинной.
Сегодня в прокуратуру пришла и Фариза Гергиева. Она жалуется на то, что виновные в гибели ее внука Заура Гергиева не наказаны. Следственный комитет прекратил расследование. Дело до суда так и не дошло, продолжает Фариза Гергиева. Как рассказала моя собеседница, она 3 раза подавала в прокуратуру жалобы на следователей Следственного комитета.
Следственный комитет обращался, вот он тоже ничего не добился. Потом прокуратура Магар, там была жалоба Балабахту, уже вот прийти жалобу. Судимые жалобы, прокуратура вас выставит, однако я сама за ними бегала, никто меня не вызывал.
Альма Хамицева говорит, что первое впечатление от приема в прокуратуре обнадеживает.
Ну, по крайней мере, первое впечатление о нем хорошее. Не знаю, что дальше. Единственное, куда мы попали, это вот спасибо уполномоченному, который нас принял, выслушал. И вот единственный человек, который вот пока что
укрепил. Уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Эльбрус Валиев рассказывает, что в текущем году к ним поступило более 400 обращений граждан с жалобой на противоправные действия со стороны сотрудников правоохранительных органов, в том числе МВД. По словам омбудсмена, превышение должностных полномочий происходит при задержании и во время допросов подозреваемых.
Мы вот со своими сотрудниками будем отслеживать полностью ход и следствие, объективность этого разбирательства. После приема сотрудниками прокуратуры многих граждан по различным правонарушениям и также преступлениям, они возвращаются и приходят все-таки в аппарат уполномоченного. С чем это связано? Наверное, все-таки не могут сотрудники прокуратуры достаточно уверенно и убедительно убеждать тех граждан, которые приходят со своими проблемами, или какое-то, я не понимаю, в чем дело, но исходя из обращений и выслушивая тех граждан, которые приходят к нам, они все-таки не доверяют сотрудникам прокуратуры.
Уполномоченный по правам человека также рассказал мне, что к нему обратились и родственники Владимира Цкаева. К омбудсмену поступили и письменные заявления от родственников арестованных по этому делу полицейских. Обе стороны просят его способствовать объективному рассмотрению этого резонансного дела. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
В самопровозглашенной Республике Абхазия недавнее заявление грузинского министра по вопросам примирения и гражданского равноправия Паты Закарияшвили о возможной федерализации Грузии не вызвало серьезной дискуссии и резонанса. Куда большего внимания в обществе удостоилось заявление прокурора Одесской области Украины Давида Саквареллидзе. С подробностями наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Министр по делам отделившихся территорий Австрийской Республики Иоганн Розенкранц наделал много шума своим предложением рассмотреть в австрийском парламенте вопрос о федеративном устройстве страны с приданием особого статуса Чехии. На вопросы журналистов о том, чем он собирается привлечь чехов к этой идее и почему не рассматривает такие же возможности для Словакии, министр ответил, что чехов наверняка заинтересует перспектива возвращения в Судеты в случае реализации его плана трудолюбивого немецкоязычного населения. Что же касается Словакии, то это может быть осуществлено на следующем этапе. Конец цитаты. Если кто-то вдруг не догадался, на всякий случай поясню, что выше приведенные строки – это моя отсебятина, фейк, фантазия на тему. Конечно, после распада Австро-Венгрии прошел почти век, а после отделения от Грузии, Абхазии и Южной Осетии в 4 раза меньше времени. И, конечно, независимость этих двух маленьких южно-кавказских государств признана лишь несколькими членами ООН. Но непреложным фактом является то, что в абхазском обществе восприняли недавнюю инициативу Пааты Закаришвили как нечто нелепое, почти так, как, наверное, восприняли бы сегодня в Праге придуманные мной слова придуманного австрийского министра. Министерство иностранных дел Республики Абхазия, конечно, выступило с ритуальным комментарием, в котором сказано: в ходе заседания парламентского комитета Ассоциации Грузия-Евросоюз руководитель так называемого Министерства по вопросам примирения и гражданского равноправия Грузии Паата Закаришвили заявил о готовности грузинского руководства рассмотреть модель федеративного устройства государства с особым политическим статусом для Абхазии. Парламентским большинством было также заявлено о якобы ведущихся двусторонних грузино-абхазских консультациях по вопросу политического статуса Абхазии, которыми с грузинской стороны руководит лично Паата Закаришвили. В этой связи Министерство иностранных дел Республики Абхазия официально заявляет, что с абхазской стороны никаких переговоров о политическом статусе с грузинской стороной не ведется. Это утверждение грузинских политиков является откровенной ложью. Конец цитаты. В интернет-сообществе же, которое обычно бурно реагирует на любую маломальски важную новость, это не вызвало вообще никакой реакции. Как говорится, уже смеяться скучно. Куда более оживленные отклики вызвало в Абхазии сообщение о нападках птенцов одесского гнезда Михаила Саакашвили на молодого российского госчиновника по фамилии Ардзинба. В опубликованном на «Спутник Абхазия» статье «Фантомные боли Михаила Саакашвили» секретарь Общественной палаты Абхазии Нателла Акаба пишет: «На фоне демагогических заверений некоторых грузинских политиков о восстановлении отношений с абхазами более-менее отрезвляюще звучат заявления и действия так называемых украинских грузин. Как известно, на днях прокуратура Одесской области, возглавляемая Давидом Саакварелидзе, сообщила о том, что помощник Владислава Суркова Инал Ардзинба объявлен в международный розыск». Конец цитаты. Саакварелидзе подозревает Инала в участии в террористической организации ДНР и содействии ее деятельности, а также курировании проекта «Бессарабская республика». Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
7 лет назад в Грузии практически повсеместно были упразднены крупные детские дома. В качестве альтернативы были созданы приюты семейного типа и внедрена практика воспитания детей приемными семьями по доверенности. С какими проблемами столкнулась новая система, почему в списках ожидания на усыновление годами простаивают тысячи пар и что происходит с детьми по достижении ими совершеннолетия? Тему продолжит Анастасия Славинская.
Более 1000 детей в Грузии на сегодняшний день растут в приемных семьях. Речь не об усыновленных несовершеннолетних, а о взятых на временное воспитание. Их родители живы и не лишены родительских прав. Просто они в силу определенных причин не могут воспитывать родных детей. За них это делают приемные семьи, которым государство выплачивает по 450 лари в месяц. Эта сумма является и своего рода компенсацией приемной семье за труды, и пособием, покрывающим расходы на ребенка. Впрочем, значимость этой суммы сильно преувеличено, говорит Нино Кромчедлишвили, основательница ассоциации «Ребенок и семья». В течение 3 лет в ее собственной семье жил приемный малыш. Только на одно лекарство, необходимое ребенку, ежемесячно уходило около 100 лари, рассказывает Нино. Каждый вечер напоминал мини-тренинг. Нино постоянно объясняла домочадцам, как следует реагировать на те или иные действия малыша, на что следует сердиться, а на что можно закрыть глаза. Не имея она соответствующего опыта общения с детьми, не работая на годах, в в этой сфере, малыш мог бы не задержаться в этой семье больше недели. При этом Нина признается, что даже ей пришлось нелегко. Однако часто дети попадают в семьи, которые не знают, как найти подход к воспитанникам. Ведь это, как правило, дети непростые, с тяжелым багажом за плечами.
У этих детей сложнейшая жизнь. Они могут быть агрессивны, у них может наблюдаться склонность к воровству. Часто они не знают меры в еде, потому что никак не могут насытиться. Это дети, над эмоциональным фоном которых никто не работал, удовлетворялись лишь их первичные потребности. Должна проводиться переподготовка приемных семей. Их следует обучать, как найти подход к этим детям, как с ними разговаривать, какие дисциплинарные меры следует к ним применять. К сожалению, эта проблема остро стоит в Грузии.
Детей, подлежащих усыновлению, а это сироты, найденыши и дети, чьи родители были лишены родительских прав, в стране сегодня около 200. Больше половины из них – это дети с ограниченными возможностями, говорит Этерц Хакая, глава управления по вопросам опеки и попечительства при агентстве социального обслуживания. И несмотря на то, что в списке ожидания на усыновление находятся более 3000 пар, ни одна из них не решилась взять ребенка с какими-то нарушениями. Порой, по ее словам, пары отказываются принять малыша даже с незначительными проблемами, как заячья губа, например. Все хотят здорового ребенка до 3 лет, чтобы не помнил родных и обязательно грузинского происхождения. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете прочитать, прослушать и прокомментировать все материалы радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». С вами была Катерина Прокофьева. На этом я с вами прощаюсь. До завтра.